Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для вопросов атеиста. Если вы атеист, то это очень хорошо, мы вас очень рады здесь видеть. Мы на радио Теос очень любим атеистов. Если вы не атеист, а просто вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не нашли ответ, то добро пожаловать и присылать этот вопрос нам. Как этот вопрос направить, вы можете оставить его на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Вы можете оставить его в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях, и вы можете прислать его мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, вы можете воспользоваться тем же самым адресом asksergey@list.ru. У меня вопрос ваш полежит в ящике, пока я на него отвечу. И я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, которые присылают нам свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей, которые позволяют нам продолжать наше вещание. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая большая красивая кнопка. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. Значит, Александр пишет. Литература, доказывающая реинкарнацию, не привязана к определенной культуре. Вы знаете, вот то, что я читал, привязано. Вот, возможно, есть какая-то у вас дополнительная литература, которую я не читал. Но вот то, что я рассматривал, там достаточно четко исследование проводилось, исследования привязаны именно к культуре, причем, ну, там двое исследователей, и они добросовестные ребята в том плане, что они все данные собрали очень тщательно, очень аккуратно, и из этих данных видно, что это четко связано с конкретной культурой. Ян Стивенс изучал в основном свидетельства европейцев и американцев, вы равен Финкеля, послушайте. Он через выпуск говорит о реинкарнации в иудаизме. Вы не разобрались, ВКонтакте в личном сообщении я вам объяснил, что реинкарнирует, почитайте. Вы знаете, не открыл еще ваше сообщение, обязательно посмотрю. Намного логичнее ваших сказок. Ну, как я уже говорил, там главная проблема реинкарнации – это то, что, ну, опять-таки, непонятно, что реинкарнирует, потому что личность предполагает непрерывность преемства личного опыта, и это преемство личного опыта, оно разрушается при предполагаемой реинкарнации. Но если вы прислали некие новые данные, я их обязательно изучу, просто вот на ходу я это сделать не успею. Но к следующей передаче, возможно, значит, я смогу подробнее это рассмотреть. Что отвечать атеистам, которые говорят, что христиане постоянно реинтерпретируют Библию в свете открытий современной науки? Первым христианам бы в голову не пришло верить в эволюцию и тому подобные вещи, пытаться это согласовать с Писанием. Ну, я бы так сказал, что Библия вообще не сообщает нам научных данных. Проблема, которая возникает у атеистов, и, к сожалению, не только атеистов с Библией, это то, что современный человек, в том числе даже верующие люди, современный человек живет в атмосфере сциентизма. То есть сциентизм – это вера в то, что единственным источником истины о реальности является наука. И истина отождествляется с научной истиной. И поэтому, когда человек слышит «Библия – научная истина», он сразу начинает думать, Библия истина, он начинает думать, что Библия научная истина, Библия содержит научные истины. Но Библия не содержит научных истин и не должна содержать, потому что наука – это такое человеческое предприятие, которое постоянно меняется, которое постоянно развивается. То, что было научной истиной 100 лет назад, не является научной истиной сейчас. 100 лет назад научной истиной было неравенство рас. Это был предмет широчайшего научного консенсуса. Считалось, одним из доводов против Библии как раз было то, что Библия говорит о единстве человеческого рода, а современная наука на тот момент доказала, что никакого единого человеческого рода нету, есть разные человеческие расы, они совершенно не просто находятся на разных уровнях развития, они биологически разные. Великий немецкий биолог Эрнст Геккель писал, что австралийские аборигены ближе к животным, чем, собственно, к людям. Вот люди это у него, значит, европейцы, прежде всего немцы и англичане. Он их считал, значит, наиболее эволюционно продвинутой группой человечества, а дальше все идет по нисходящей. И это был и в то время научный консенсус, который держался долго достаточно. И сейчас мы понимаем, что все это чепуха, сейчас это крайне неприлично говорить. Любой человек, который в научных кругах что-нибудь такое скажет, он свою карьеру погубит. Ну, понятно, что это доказали, что это неверно. Человеческий род действительно един. Действительно, сейчас генетики говорят о том, что так называемом бутылочном горлышке, что человеческий род весь можно возвести к группе в несколько тысяч особей. И в этом отношении человеческий род, он как раз един. И так 100 лет назад не думали. То есть то, что было 100 лет назад предметом научного консенсуса, сейчас рассматривается как полная вообще ерунда и чепуха и бред собачий. Поэтому Библия нам не сообщает никаких научных данных вообще. Ни истинных, ни ложных, никаких. Цель ее совершенно не в этом. Пытаться извлекать из Библии научные данные и говорить, они противоречат современной науке или не противоречат, бессмысленно. Их там нет. Библия сообщает нам истины другого порядка. Проблема современных атеистов и современного человека вообще, не только атеистов, в том, что вот он сциентист, он верит в то, что истина – это научная истина. Нет. Есть истины об устройстве, о цели, о предназначении человека. Они не являются научными, они открыты Богом. Истина о том, зачем мы здесь. Вот недавно был юбилей Канта. Кант сформулировал эти три вопроса. Я сейчас вылетел из головы. Значит, кто я такой, на что я могу надеяться и что я должен делать? И вот на эти вопросы нам наука не отвечает. Это не ее область применимости. Помню, как я слушал цикл лекций в Teaching Company о науке, о научном методе, и там человек сразу объясняет, что есть вопросы, на которые наука не отвечает, они остаются важными вопросами. Первый вопрос, на который наука не отвечает, это вопрос о Боге. Он сразу начинает, значит, свой курс лекции с того, что я здесь не для того, чтобы Бога научно доказывать или научно опровергать. Он находится, это не в ведении науки находится. И вот, когда атеисты требуют, чтобы нас, им Библия сообщала какие-то научные данные, это бессмысленно. Библия не для этого. Библия для того, чтобы мы могли установить отношения с Богом. Поэтому пытаться видеть в Библии там научный справочник – это абсолютная бессмыслица. Конечно, Библия не является научным трудом, она не для этого предназначена. Знаете, вот есть разные описания реальности. Есть, там, не знаю, мы можем сказать, Пушкин полюбил Анну Керн и написал ей стихотворение «Я помню чудное мгновение». Это будет описание реальности на одном уровне, оно будет истинным. Мы можем сказать, что Пушкин, будучи самцом примата, пытался привлечь внимание самки детородного возраста. Это будет более научное, биологическое описание, оно тоже будет верным, но оно не будет исчерпывающим. И вот проблема сциентизма в том, что он пытается заменить любое описание научным. И мир так невозможно описать. Наука описывает только некоторую часть мира, который, в общем-то, на которой Библия не сосредоточена. А комистский подход в вопросах сознания используется по другой причине. Если объявить, что сознание нематериально и первично, это автоматически освобождает нейробиологов и философов от работы. Так не работает наука, она скована методологическим натурализмом, они вынуждены искать физическое объяснение. А вот тут определенная ошибка философская. Сознание нематериально и первично, но это не освобождает нейробиологов и философов от работы. Ну вот смотрите, есть живопись, например. Вот представьте себе какой-нибудь живописный шедевр. Картина Боттичелли «Весна», например. Это живописный шедевр. И для того, чтобы его сохранить, необходимы усилия химиков. Химики у нас смотрят на эту картину, понимают, что это за красители, понимают, что может угрожать состоянию картины, какие, значит, условия, и как эту картину лучше всего сохранить. Химики тут важны, полезны, они делают свое дело, они помогают сохранить этот художественный шедевр. Ну или акустики, они тоже важны. Акустика – это область физики, которая исследует распространение звука. Когда мы строим органный зал, или когда люди строят церковь, важно, чтобы там была хорошая акустика. Потому что если исполняют музыку, в частности, там играют на органе, там, или там поет хор, важно, как распространяется звук. У акустика тут есть работа. Но, скажем так, художественное содержание картины или художественное и религиозное содержание музыки, они лежат просто в другой плоскости. Понимаете, вот музыка Баха для того, чтобы она зазвучала, для того, чтобы ее исполняли на органе, нужно, чтобы тот, кто построил этот зал, он понимал в акустике. Это важно, это нужно. Но когда мы говорим, что музыка Баха ни в коем случае не сводится к акустике, ее нельзя к акустике свести, мы не оставляем акустика без работы. Вот реставратор, который занимается химией красок, акустик, который занимается тем, чтобы вот помещение было такое, чтобы в нем музыка хорошо звучала, он, с одной стороны, не устраняет музыку саму по себе. Бах не перестает быть великим композитором. Мы не можем сказать, органная музыка – это акустика одна. Да нет, конечно. Акустика нужна для органной музыки, но музыку нельзя свести к акустике. Точно так же человеческое сознание нельзя свести к мозгу. И некоторые нейрофизиологи, например, Джон Экклс, лауреат Нобелевской премии. Нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии в области нейрофизиологии. Он был дуалист, он не верил в то, что сознание сводится к мозгу. Он пытался выдвигать теории, каким образом нематериальное сознание взаимодействует с материальным мозгом, но он не был материалистом. У него работы оставалось очень много, именно как у нейрофизиологов. Поэтому нейробиологи могут делать свою работу, она востребована, она важна, при том, что сознание нематериально. Поэтому тут была бы ошибка, и эта ошибка, она часто возникает, когда атеист говорит, что вера в Бога делает науку невозможной, потому что на любой научный вопрос теперь будет ответ: Бог так сделал, такова непостижимая воля Божия. Прекрати никчемный рев, Божий промысел таков. Но это никогда не мешало ученым исследовать вторичные причины. Ученые, которые создали европейскую науку, которые были двигателями научной революции, они же были все христиане. Они верили, что Бог создал все и всем управляет. Это не мешало им исследовать законы природы. Это не мешало им исследовать материальный мир. То есть, да, сознание нематериальное, это не мешает нейрофизиологам заниматься работой мозга. Потому что сознание себя проявляет через мозг. Мы в этом все согласны. Повреждения мозга мешают сознанию себя проявлять. Как пианист не может сыграть на поломанном рояле. Как я не смог бы с вами общаться без компьютера. Если бы у меня компьютер поломался, или он начал бы сильно глючить, это бы либо сильно затруднило наше общение, либо его прервало. И поэтому, как починить компьютер, это важный, конечно, вопрос. Но при этом я же не могу быть сведен к компьютеру. Точно так же сознание не сводится к мозгу. Но это не значит, что у нейрофизиологов нет работы. У них очень много очень важной работы. Они могут найти пути к тому, как нам лечить болезни мозга. Как помочь людям, у которых мозг функционирует, значит, криво, и из-за этого у них проблемы. Это важно. Нейрофизиология – это очень важно. Но при этом она совершенно не требует материализма. Не все нейрофизиологи – материалисты. И при этом она никак не отменяет вот этой нематериальности сознания. Поэтому тут ошибка в том, что люди смешивают методологический натурализм. То есть то, что наука работает в рамках природы. Наука исследует природу как закрытую систему причинно-следственных связей, управляемых безличными неизменными законами. То есть ученый, он не исследует что-то, выходящее за рамки природы. У него нет для этого методологии, он с этим не может работать. И обычно ученые, которые не являются атеистами, там, которые являются там, агностиками по меньшей мере, они спокойно говорят, что мы не исследуем сверхъестественное, мы не утверждаем, есть оно, нет его. Это вне нашей сферы исследований. У нас нет метода для того, чтобы это выявить, потому что ключевое слово научного метода – повторяемость или воспроизводимость. И поскольку действия личностных агентов, они невоспроизводимы, они свободны, тут научный метод не может себя проявить. Поэтому нейрофизиолог, он может, и он делает очень важную работу, исследуя работу мозга. Ему за это большое спасибо. И он при этом, это не объясняет там работу сознания. Это ни в коем случае не является... Ну, вот позвольте еще раз вернуться к аналогии с компьютером. Вот, допустим, у меня заглючил компьютер. Ну, у меня был случай в моей жизни. Начал сыпаться жесткий диск. И, значит, компьютер начал глючить. Как-то странно он начал глючить, пока не умер совсем. Там поведение его стало очень непонятным. Примерно как поведение человека, который, значит... у которого какие-то повреждения в мозге. Что я, собственно, сделал? У меня вся важная информация, она сохранялась онлайн, там, в бэкапе. И я просто поставил себе новый диск, восстановил информацию. То есть то, что у меня начал сыпаться диск, конечно, сказалось на том, как я мог работать, как я мог общаться с другими людьми. Но это не значит, что я сводился к жесткому диску. Точно так же, да, и компьютерщик, который может это починить, он ценный специалист. Точно так же нейрофизиолог, который выясняет, как у нас работает мозг, он делает большое, важное, необходимое дело. Но это не устраняет то, что сознание не сводится. Что касается того, что философы сознания отстраняются от работы тем, что значит, сознание нематериально. Да нет, ну вот Томас Нагель, потом Дэвид Чалмерс, они устранились от работы. Они приводят как раз объяснение, почему очень трудно счесть сознание материальным. Работу они от этого не потеряли, как философы. Наука скована методологическим натурализмом, вынуждена искать физическое объяснение, конечно, но наука, она же не является исчерпывающим описанием реальности. Причем философия науки это спокойно признает. Там, где из науки не делают идеологию, там ученые спокойно вам говорят, что мы занимаемся материальным. Про нематериальное нам сказать нечего просто, это не наша область. Вот, поэтому тут нужно проводить четкую разницу. Наука этим не занимается, и этого нет. Наука просто оставляет за кадром много явлений, и это неизбежно. Это просто особенность научного метода. Александр, хорошо, а изменение будущего не повлечет за собой цепь причинно-следственных событий, которые на других людей повлияют? Ведь не убив кого-то, возможно, вы позволили убить тому, кого, которого вы не убили. Или это Бог всего тоже учитывает? Значит, конечно, наши поступки влияют на будущее. Но как нам поступать, как нам действовать, у нас есть заповеди Божьи. Вот, возможно, если обворовать соседа, то сосед на эти деньги не купит ружье, из ружья он кого-нибудь не убьет. И таким образом вор предотвратит убийство. Но мы не знаем, мы не можем этого прогнозировать. Мы должны исходить из Божьих заповедей. Бог нам сказал, не убивай, не кради. Все остальное в руках Божьего промысла. Мы имеем наше повеление от Бога, мы знаем, что нам делать. Нам сказано, что делать, соблюдать Божьи заповеди. А как что обернется, не в нашей власти, и мы не можем этого знать. Нам сказано, что делать, заповеди соблюдать. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. А думать, а вот если бы я там, не знаю, кого-нибудь убил, обворовал там, еще кого-нибудь сделал гадость, и это бы предотвратило какие-то страшные беды в будущем, ну, это соблазн просто бесовский, потому что все, что вас побуждает нарушить заповедь, это соблазн. Нам Бог дал заповеди, мы должны их соблюдать. Ирвин, как смысл жизни связан с Богом? Ну, например, у атеиста смысл жизни – гедонизм. Гедонизм не может быть смыслом жизни. Потому что, как вам сказать, смысл жизни – это то, что проявляется, когда вам трудно и плохо. Когда человеку по кайфу, он же не думает о смысле жизни. Когда он прекрасно себя чувствует. Знаете, вот когда блудный сын, у него деньги еще не кончились, он сидит там в каком-нибудь кабаке, у него, значит, он сыт пьян, там все вокруг него бегают, там у него собутыльники, у него там, значит, блудницы к нему липнут, он доволен жизнью. В этот момент он не думает о смысле жизни. Люди начинают думать о смысле жизни, когда у них с гедонизмом становится плохо, когда они понимают, что что-то вот не радует, не так все хорошо. Но смысл, понимаете, смысл – это нечто объективное. Как смысл жизни связан с Богом? Потому что смысл – это нечто объективное. Это то, что существует независимо от нас. Это не то, что мою жизнь наполняет субъективным переживанием смысла. Я поясню это на некоторых примерах. Вот представьте себе, ну вот мой любимый пример есть там Вася, он хирург, он спасает человеческие жизни. Это трудно, он делает многочасовые операции, он падает потом в изнеможении. Не всех ему удается спасти. Некоторые люди умирают у него на операции. Ему приходится доказывать там объективность своих методов. В общем, он сталкивается с большими трудностями, но он счастлив, потому что он делает что-то важное, смысленное. А представьте себе Петя. Петя играет в танчике. В танчике он играет очень умело. Он лучший игрок в танчике в мире. Там есть еще два человека, один в Америке, другой в Китае, которые примерно так же играют в танчике. Но он тут, он их даже забивает. И он счастлив, что какой он молодец. Он достиг таких высот. Мы со стороны глядя скажем, что, наверное, хирург, который спасает человеческие жизни, он делает что-то более осмысленное, чем тот, кто играет в танчике. Хотя субъективно, на личном уровне, они могут быть одинаково удовлетворены. И мы скажем, что нет, но, наверное, все-таки есть важные осмысленные вещи, есть неосмысленные. А более того, мы знаем, что люди находят себе смысл жизни там, в построении коммунизма во всемирном масштабе, в построении всемирного халифата, в торжестве арийской расы, еще чем-нибудь. Мы на это смотрим со стороны и говорим, ну, ребят, вы посвятили свою жизнь чему-то ложному, чему-то пустому, чему не надо было. Но если существует только субъективный смысл жизни, тогда субъективно они довольны, они чувствуют, что их жизнь наполнена. Кто я такой оказываюсь в этом случае, чтобы говорить там, не знаю, нацисту или террористу, что он не прав? Субъективно он служит торжеству арийской расы там, и субъективно он от этого чувствует такой большой эмоциональный подъем, его жизнь осмыслена, он чувствует, что занимается чем-то важным. Мы смотрим со стороны и говорим, да ты рехнулся. А почему он рехнулся? Для того, чтобы говорить, что он рехнулся, должен быть какой-то объективный смысл, который мы не придумываем, который существует на самом деле. Понимаете, иначе мы не можем сказать, что он рехнулся. Субъективно он чувствует, что его жизнь полна смысла. Субъективно он борется за дело, которое он считает правым, важным, необходимым. Для того, чтобы сказать, что он не прав, мы должны исходить из того, что нет, существует какой-то настоящий смысл жизни, и его поведение этому смыслу не соответствует. Поэтому, когда мы говорим о субъективном смысле жизни, мы просто впадаем в противоречие в определении. Если я могу сам назначить себе смысл жизни, значит, этого смысла нет. Точно так же, если я могу сам назначить смысл текста, значит, реального смысла в этом тексте нет. Ну и, значит, если там, из удовольствия нельзя сделать смысл жизни, потому что оно быстро кончится. И в лучшем случае человеку приестся, надоест ему это. Есть такой психолог и философ Виктор Франкл, который выжил в концлагере, уехал в Америку. В Америке он начал, там к нему обращались люди, у которых все было в полном порядке, все было в шоколаде. Все удовольствия, которые можно купить за деньги. И которые при этом боролись с мучительным искушением совершить самоубийство. Потому что, ну вот, им незачем было. Это, знаете, как вот в советские годы, я помню, одним из вот острых наслаждений, которые я пережил в своем детстве, была сгущенка. Сгущенку, банку сгущенки выдавали в каком-то наборе, там какой-то был там подарок, какому-то, по-моему, к Новому году, ночью, какому-то всенародному празднику. Там нельзя было пойти в то время и купить сгущенку в магазине. Это редко попадало. И вот когда она редко попадала, это было какое-то, значит, большое удовольствие. Но сейчас, когда сгущенка продается абсолютно на каждом углу, ты можешь ее поесть, и ты съешь там ложку, две, три, а дальше тебе станет муторно, тебе станет противно, ты обожрался сладким. И удовольствие, оно приедается. Человеку становится муторно и противно от того, что он слишком объелся. И поэтому гедонизм, он по многим причинам не может быть смыслом в жизни, в частности, поэтому. Какова хронологическая последовательность событий Христа после Рождества и Крещения? После рождения Иосиф повез его в храм, чтобы по закону принести за него жертву, или повез в Египет? После Крещения, через 3 дня, как пишет Лука, Иисус пировал на свадьбе или 40 дней постился в пустыне, куда послал Марка, попал немедленно? С Рождеством там все достаточно понятно, что у нас происходит. Часто людей сбивает с толку то, что они рассматривают Рождество, посещение волхвов и посещение пастухов, как одновременные события из-за того, что на картинах они изображаются одновременно. Типичная картина, изображающая это событие, это у нас все в сборе. Мария, Иосиф, ангелы, пастухи, волхвы. Ну и где-то там уже Ирод, солдаты Ирода, они где-то там маячат на заднем фоне. На самом-то деле события развиваются так. У нас происходит Рождество и Благовещение пастухам. Ныне родился он в городе Давидову Спаситель, который есть Христос Господь. В это время восходит звезда на востоке, которую видят волхвы, и волхвы начинают свой путь в Иерусалим, куда они добираются через 2 года примерно. Потому что мы читаем, что Ирод повелел истребить младенцев от 2 лет и ниже. То есть события у нас развиваются так. Рождество Иисуса Христа. Ангелы возвещают пастухам. Пастухи приходят поклониться младенцу Иисусу. Обрезание Господа. Значит, Мария и Иосиф приносят Иисуса в храм, где его встречает Анна Пророчица и старец Симеон. Проходит примерно 2 года после этих событий. Приходят поклониться волхвы. Наконец, добрались до Иерусалима вот через эти 2 года. И тут как бы вот вторая часть событий, когда Ирод, видя себя осмеянным волхвами, посылает перебить младенцев от 2 лет и ниже. И в это время Иосиф бежит в Египет. То есть он успел 2 года прожить в Иерусалиме до того, как дошли волхвы, и до того, как ему пришлось бежать в Египет. Что касается после крещения, через 3 дня Иисус пировал на свадьбе. Значит, я должен буду просто посмотреть подробнее, что произошло после крещения. Уверен, там каких-то... Да, через 40 дней. Дело в том, что в Евангелиях не перечисляются события последовательно. Там некоторые события могут упоминаться одними евангелистами, не упоминаться другими. То есть в Евангелии мы не видим перечисления событий через запятую. Это не книга из серии «Жизнь замечательных людей». Хотя мне надо будет подробнее посмотреть именно после крещения, что там было. Как тогда Чалмерс объясняет картину мира, если он отошел от материализма, но при этом он атеист? Может, он просто не знает, что такое атеизм? Он скорее агностик. Вы знаете, и Чалмерс, и Нагель, они точно не являются христианами, они не отошли... не стали христианами, но вот они высказывают сильные сомнения в отношении материализма. Поэтому ни тот, ни другой себя не определяют как христиане. Вашу статью «Почему мы верим в Троицу», унитарии, пастор Томев, например, давно разобрали. Вы не слышите оппонентов. Ну, как вам сказать? Я слышу оппонентов, я не нахожу их доводы убедительными. По-моему, ну, их можно повторять, но... Собственно, я еще раз могу адресовать людей, которым это интересно, к моей же статье «Почему мы верим в Троицу?». Но вообще говоря, учение о Троице, оно библейское, совершенно обосновано, и оно является именно историческим учением Церкви. Так, то есть у вас, Юс пишет, у вас макроэволюция, научная теория, хотя биологи, креационисты с этим бы поспорили. А эволюционное происхождение нравственности нет. Очень удобно. Надо же Бога, для Бога зазорчик оставить. Понимаете, эволюционное происхождение нравственности, оно впадает в путаницу между сущим и должным. Потому что нравственность – это про то, как я должен поступать. а не про то, что есть в наличии. Но вот я помню, смотрел старый-старый выпуск журнала «Яроваш», и там сидят два мальчика, один чистит апельсин, другой на него смотрит голодными глазами и говорит: «А вот если бы у меня был апельсин, я бы обязательно отдал тебе половину». А мальчику, у которого апельсин, говорит: «Да, жаль, что у тебя нет апельсина». То есть из того, что где-нибудь в Африке наши обезьяноподобные предки придумали делиться бананами, что было выгодной эволюционной стратегией, никак не следует, что я должен чем бы то ни было делиться. Вот никак. Допустим, нравственность имеет эволюционное происхождение в том плане, что импульсы, побуждающие меня проявлять солидарность и делиться, во мне вложены биологически. Не исключено. Я не считаю, что это вот должно быть не так. Я не знаю, так ли это, но если это так, это не проблема. В конце концов, я могу себе представить, там, протолюди живут такие, значит, небольшими группами. Эти небольшие группы для того, чтобы выжить, должны проявлять взаимовыручку. Понятно, что сегодня я нашел кучу бананов, и я не могу их всех съесть. Холодильника у меня нет. Что я сделаю? Я поделюсь с соседней обезьяной, а соседняя обезьяна поделится со мной, когда она найдет кучу бананов. Так мы друг другу поможем, так мы оба выживем, оставим плодовитое потомство. Я могу себе представить это. Но нравственность – это про то, что я должен. Не про те импульсы, которые я испытываю. Понимаете? Потому что биологически в нас присутствует куча импульсов, там, ксенофобия, например. Ксенофобия, она тоже вполне себе биологический импульс. Никто не говорит, что ксенофобия – это нравственно. Ситуации, когда у нас есть разные инстинктивные порывы, мы должны из них как-то выбирать. Знаете, даже у Льюиса, который писал вообще там, когда, в 40-е годы он писал, он приводит этот пример, что вот у вас есть два инстинкта. Вы видите утопающего, и инстинкт самосохранения вам говорит, что лезть в воду, рискуя самому утонуть, это незачем. А стадный инстинкт говорит, что нужно помогать своим. И выбор между двумя инстинктами, он сам по себе инстинктом не является. Это акт вашей свободной воли. Вот нравственность – это то, что относится к нашей свободной воле. Нравственность не может иметь по этой причине эволюционного происхождения, потому что эволюция может объяснить, я уж не знаю, насколько успешно, что у меня есть такой порыв, у меня есть такой инстинкт. Но она не говорит мне, что я должен ему следовать. Понимаете? У меня куча разных порывов, куча разных инстинктов. У меня инстинкт сжирать всю доступную еду. Потому что, можно сказать, там эволюционные предки, у них мамонты бывали не каждый день, они понимали, что холодильника нет. Все, что ты сожрешь, не сожрешь, все сгниет. А следующий мамонт будет непонятно когда. Поэтому надо жрать, сколько влезет. А потом проснуться и опять жрать. И человек, который будет заботиться о фигуре, он до весны не доживет. Но теперь я понимаю, что то, что выработалось в то время, это неправильно, я должен стараться есть поменьше, потому что сейчас-то как раз мамонты каждый день. И вот если альтруизм, готовность помогать другим – это животный инстинкт, почему я должен его поддерживать, почему я должен его слушаться? Я ж не слушаюсь, стараюсь не слушаться моего инстинкта жрать все, что там, всю еду, до которой я могу добраться. Я стараюсь не слушаться ксенофобии. Я стараюсь не слушаться моей вспыльчивости. А почему я должен слушаться альтруизма, если это просто еще один биологический инстинкт? Нравственность – это не про то, какие у меня есть инстинктивные порывы. Нравственность – это про то, что я должен делать. Вот это долженствование, ему невозможно приписать эволюционного происхождения, потому что наука отвечает на вопросы, как оно работает. Наука не может отвечать на вопросы, что ты должен делать. Дэвид Юм еще проводил разграничение, так называемая гильотина Юма, между тем, что должно быть, и тем, что есть. Из того, что есть, не следует должно. Из того, что у меня есть инстинктивный порыв помогать ближнему, допустим, не следует, что я ему обязан следовать. Тот, кто говорит мне, ты обязан, он не может быть инстинктом. Поэтому эволюционное происхождение нравственности, оно просто вот не работает. Артем, вопрос про блаженных нищих. Матвей пишет, блаженны нищие духом, бука блаженны нищие. Позволяет ли правило греческого языка такое жонглирование словами, как в русском? Можно ли понять слова Матфея как нищие блаженны духом? То есть они нищие духом, а блаженны от духа. Значит, там нищие – это отсылка к псалму. Кроткие наследуют землю, насладятся множеством мира. А вот нищий в этом смысле – это тот, кто уповает на Бога, сознавая свою немощь, сознавая, что он не контролирует ситуацию, что он полагается на Бога. А куда ему деваться? Вот, то есть блаженные нищие, блаженные люди, которые сознают свою нищету, свою недостаточность, свою неспособность справиться с жизнью и которые уповают на Бога, потому что куда им деваться? В этом отношении они блаженны. Так, Александр, нет, мы не находим в Библии божественности Иисуса, тем более Троицу. Мы находим, что Иисус постоянно обращается к Богу, а в святоотеческой литературе в постановлении соборов мы находим путанную концепцию Троицы, которую породил ислам. Ну, как вам сказать? Мы можем долго об этом спорить, но я бы советовал вам обратить внимание вот на что. Возможно, все отцы соборов, возможно, все папы и патриархи, возможно, все христианские епископы за всю историю христианства, все грамотные христиане, которые читали Писание за всю историю христианства, потом все реформаторы, Лютер, Кальвин, Цвингли, вот много о чем они спорили. Но они все верили в Троицу. И вот все они ошибались, все они... Вот не дал им Бог знание истины в этом вопросе. Все они пролетели мимо. И вот только небольшая группа людей догадалась, что на самом деле. Ну, я бы посоветовал вам понять, а почему все эти люди верили в Троицу? Ну, допустим, они все ошибались. Вот абсолютно разные люди в очень сложных отношениях друг с другом. Но все они вот верили в Троицу. Почему? С чего они это взяли? Попробуйте в этом разобраться. Допустим, вы с этим не согласны. Хорошо. Но вот другие люди в это верили. Почему они в это верили? С чего они это взяли? Почему раз за разом они продолжали верить в Троицу? Вот разные группы. Никак друг с другом не связаны административно. Никто никому не мог скомандовать. Не мог папа приказывать Лютеру. Лютер не мог приказывать Кальвину. Значит, Кальвин не может приказывать еще там куча общин, которые тоже провозглашают принцип только Писания, имеют кучу богословских разногласий, все при этом верят в Троицу. Как они дошли до жизни такой? Может быть, все-таки у них есть на это какие-то основания? Поэтому я бы вам советовал просто внимательно изучить, а почему, собственно, тринитарии верят в Троицу, с чего они это взяли, почему для них это важно. Другая особенность науки – это не только воспроизводимость, но и объективность. Наука одинакова для последователей всех религий, атеистов, людей всех национальностей и так далее, в то время как религия продается в куче вариантов. Так, не указывает ли объективность науки на ее истинность? Ну, во-первых, наука и религия просто лежат в разных плоскостях. вы не можете, нет смысла никакого противопоставлять науку и религию. Да, наука стремится к объективности в отношении познания материального мира. Наука занимается материальным миром, материальный мир, он доступен нашему познанию, он объективен. При этом, конечно же, ученые могут ошибаться, могут находиться под идеологическим влиянием, и это неоднократно происходило. Но наука стремится к объективности в отношении познания материального мира. Религия, она в принципе не про материальный мир, она про отношения с Богом. Это личные отношения, в которых человек свободен принимать те или иные решения. И поэтому человек может ошибаться в религии, человек может впадать в идолослужение сколько угодно. Поэтому тут просто, понимаете, вот это противопоставление науки и религии как методов познания реальности, оно просто ошибочно из-за того, что, они в принципе разные. Генетику, которую вы приводите как доказательство эволюции, генетически мы схожи с бананом, вы банан. Ой, я бы вам советовал найти, она лежит в интернете на русском языке, доказательство Бога Фрэнсис Коллинз. Ну или в английском варианте The Language of God. Фрэнсис Коллинз – это выдающийся американский генетик, один из ученых таких вот топового уровня. Он был директором проекта расшифровки генома человека. Он сейчас директор Национального института здоровья, то есть он топовый ученый, но при этом верующий. И он объясняет подробно, как он является верующим ученым, и как он является при этом биологом, который признает эволюцию, и он объясняет, на каком основании он ее признает. Поэтому вот лучше, чем он, я этого не сделаю, поэтому я вас просто прошу обратить внимание на его книгу. Грамотных, сколько из них было от начала до конца, прочитали Библию. Большинство под давлением императоров поддержало, другие повторяют их ошибки, не способны что-то возразить. Святые отцы, они все были грамотные, знаете. Это были все отлично образованные люди, которые Библию читали от корки до корки. Внимательнейшим образом исследовали. Написали толстые тома толкований. То есть те святые отцы, которые нам вот оставили, собственно, догматические формулировки, они были кто угодно, но не неграмотные. Они были грамотные люди абсолютно, грамотнее нас с вами. А что касается под давлением императоров, ну, какое было давление императора одновременно на папу и на Лютерова, когда они разругались уже? И какое было давление императоров? Административно разные христианские церкви не были связаны. Особенно после реформации. Были разные общины. Вот на них, у них разные были светские власти, которые не могли на них надавить на всех, чтобы заставить их верить одинаково. То есть люди пришли к вере в Троицу, потому что они ее нашли в Библии. Но я боюсь, что время мое уже, передача уже подошла к концу. Я должен с вами прощаться. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».